Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Государственный департамент США в годовщину гибели Натальи Евстимьевой и Полы Хлебникова призвал Россию обеспечить безопасность правозащитников и журналистов. Мы поддерживаем усилия журналистов и правозащитников, которые разоблачают коррупцию и нарушение прав человека, отмечается в сообщении. Напомню, что правозащитница Наталья Евстимьерова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года. В тот же день ее труп нашли в Ингушетии, а главный редактор российской версии журнала Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики обоих убийств не названы. О том, почему кавказская тематика остается смертельно опасной для журналистов, мы сегодня беседуем с обозревателем «Голоса России» Иваном Суховым.
Здравствуйте.
В нашей студии добрый вечер. Репортерами «Новой газеты» Ириной Гордиенко, которая в нашей студии. Добрый вечер, Ирина. И Сергеем Каневым, у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос давайте с Ириной начнем. Вот сегодня был круглый стол по проблемам обстановки в Дагестане. Чем вы объясняете вот такую смертельную опасность, которую подстерегает дагестанских журналистов, занимающихся расследовательской тематикой?
Ну, я бы хотела сказать, что не стоит сужать рамки. Кавказ просто наиболее яркая составляющая журналистской деятельности, особенно расследовательской. Я бы не сказала, что журналисты, работающие по Кавказу, подвергаются какой-то уж очень особой опасности по сравнению с другими регионами нашей России. Потому что в регионах России журналистика в большинстве наших регионов не развита вообще, независимая журналистика, именно из-за того, что там занятие расследовательской журналистики человеку на месте представляет физическую опасность. Только в очень-очень крупных городах возможно найти какие-то независимые газеты или агентства. Кавказ в этом смысле, особенно Дагестан, очень отличается и всегда отличался. Там есть несколько изданий: «Черновик», «Новое дело», «Республика», «Настоящее время», журналисты которых постоянно занимались расследовательской деятельностью, потому что Дагестан – это очень неоднородное пространство с различными интересами. И именно за счет этого было возможно и, в принципе, такая остается возможность заниматься расследовательской деятельностью. Еще раз повторю, что смертельная опасность в нашей стране представляет расследовательская журналистика для любого региона России.
Вопрос Ивану. А в чем вы видите все-таки специфику работы на Кавказе? И вот последние новости оттуда, они как-то не добавляют оптимизма?
Ну, я бы не сказал, что именно последние новости с Кавказа не добавляют оптимизма. Мне кажется, что ситуация там сильно не меняется, не менялась к лучшему в течение последних, наверное, лет 7-8 уже. А до этого был какой-то момент, когда можно было предположить, что все качнется в лучшую сторону. А потом такие основания для положительных тенденций исчезли. И с тех пор, в общем, каждый раз удивляюсь, когда задают вопрос о том, почему на Кавказе опять плохо, как будто там год или два назад было хорошо. Я бы не стал выделять кавказскую специфику работы журналистов. Я соглашусь в этом с Ириной. Мне кажется, что это специфика работы журналистов вообще. В общем, то, что происходит в Дагестане, можно описать как гражданскую войну. И люди, которые освещают эту гражданскую войну, должны понимать, что они освещают вооруженный конфликт со всеми вытекающими отсюда рисками. Я бы обратил внимание на то, что кроме людей, работающих в ситуации гражданской войны, в России страдают постоянно журналисты, которые вроде бы находятся в регионах, которые никакой войной не затронуты. Мы можем вспомнить Химки, мы можем вспомнить историю с порталом «Ура.ру», где совершенно безобразный процесс происходит против главного редактора. И мне кажется, что выделять здесь Кавказ, как и в любом другом смысле, наверное, не очень правильно, потому что, в принципе, все кавказские проблемы – это просто такое, может быть, немножко где-то даже гротескное, где-то утрированное отражение всего того, что происходит и в остальной стране точно так же.
Спасибо. Давайте спросим в студию. Сергей Канев у нас на связи. Сергей, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о судьбе вашего расследования, фигурантами которого были охранники Рамзана Кадырова, пытавшие людей, по-моему, в Подмосковье даже или в Москве. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, эти так называемые охранники Кадырова здесь были прикомандированы приказом министра внутренних дел Чечни. Вот. Но занимались они здесь совсем не охраной, и, как мне сказали, это самые лучшие коллекторы. В Москве были практически долги отдавали 100%. Но неудивительно, если они вывозили в особняк и насиловали бильярдным кием, тут не только деньги отдашь, тут душу отдашь. Ну что я хочу сказать, мое расследование, как оно сложилось? Как мы и предполагали, дело развалили уже неоднократно, что происходит с охранниками Кадырова. И, в общем-то, все обвиняемые, как мы написали в последнем материале, ожидаемо скрылись. Вот и все. Фигурирует сумма, которую занесли. Ну, я свечку не держал, не знаю. Ну, вот так, в общем, все получилось, как мы и предсказывали.
Спасибо, Сергей. Оставайтесь с нами на связи. Вопрос Ирине. Вот вы, коллега Сергей, по «Новой газете». Чем вы объясняете такую, как бы, низкую эффективность вот этих публикаций, которые в прежние времена вызвали бы цепочку отставок, полетели бы головы тех, кого Сергей, например, разоблачил, а сейчас хоть бы что и дело развалили?
Ну, в первую очередь, политическими установками, которые идут из Кремля, из Белого дома. Следственный комитет Российской Федерации сейчас является одним из, на мой взгляд, самых авторитетных, влиятельных ведомств у нас в стране. Он казнит, он милует, и он расследует или разваливает все резонансные и любые дела. И сейчас у нас немного в нашей стране поменялись ориентиры. Мы работаем на Олимпиаду, мы ждем Олимпиады. А что будет после 2014 года, сейчас предсказать очень сложно. Именно поэтому, опять же, если вы говорите эффективность по публикациям там, по кавказской проблематике или вот то, что делал Сергей по поводу уголовного дела, просто сейчас есть некоторые установки, которые соблюдаются на Кавказе для того, чтобы сделать этот регион как можно более предсказуемым для проведения Олимпиады. После нее я даже не могу представить, что будет.
Вопрос Ивану Сухову. Как, по-вашему, такая цель оправдывает вот эти средства, такое средство, как безнаказанность практически криминальных группировок?
Ну, это вопрос, ответ на который очевиден, конечно, не оправдывает. Мне просто кажется, что ситуация, о которой говорил господин Канев, с расследованием в отношении Кадырова, она никак не связана с Олимпиадой 2014 года, потому что был миллион, ну не миллион, а, в общем, достаточно большое количество случаев, когда примерно все указывало на Чеченскую республику и ее власти, и все равно ничего не предпринималось. Просто мой ответ на вопрос о том, почему ничего не предпринимается, таков, что система власти, которая выстроена в Чеченской республике, и результат, который дает эта система власти на месте, Москву вполне устраивает. И странно было бы ее разрушать. Она сама по себе устроена таким образом, что она наглухо противоречит всем писанным нормам российского права. И странно ожидать, что как бы в порядке реакции на ее такие естественные проявления будет применяться норма письменного права. Никто не будет сам себе откусывать руку. Здесь Олимпиада ни при чем. Это так было и после смерти
Бразильского Мадая.
В целом на Кавказе, конечно, 2014 год, видимо, будет таким интересным пунктом, потому что до этого момента постараются удержать все, что можно удержать, а потом, наверное, будет попытка как-то пересмотреть стратегию, и какой это будет пересмотр, одного угу известно, можно только гадать на эту тему, но, видимо, очень много разговоров на Кавказе, что после 2014 года все будет по-другому.
Вопрос Сергею Каневу. Как по-вашему, такие люди, как фигуранты вашей публикации, они могут обеспечить спокойствие и порядок в дни Олимпиады в прилегающих к к Олимпийскому Сочи и регионах?
Ну, я вот не соглашусь частично с Иваном, потому что в моем расследовании фигурировали сотрудники ФСБ, которые проводили оперативное сопровождение уголовного дела. Как раз они чуть не объявили забастовку, написали справку, меморандум на имя директора ФСБ с вопросом, почему дело разваливается, почему отпускаются задержанных. И пришел замдиректора ФСБ, по их словам, или советник там директора ФСБ, сказал: ребята, не шумите, приказ самого верха, до окончания Олимпиады кадыровцев, я подчеркиваю, не чеченцев, кадыровцев не трогать. Вот так им было заявлено. И это они мне передали.
Я не очень понимаю, Олимпиада, в чем не согласен.
У нас мундиаль будет, потом еще какой-нибудь саммит. Ну и так уголовные дела не будут расследованы. Я понимаю, конечно, Путин загнал себя в ловушку вот этой дружбы с Кадыровым. Я понимаю, ему деваться некуда. И он плывет по течению. Ну, так я понимаю. И трогать, конечно, опасно. Что натворят эти хлопцы? Могут в период Олимпиады натворить. Одному Аллаху известно.
Да, вот Иван спросил повторить.
Не вижу, в чем, собственно говоря, разногласия. Мне просто кажется, что так было и задолго до подготовки Олимпиады 2014 года, и все истории, там, скажем, вокруг братьев Ямадаевых или другие истории с расследованиями, которые могли выводить следствие на Грозный, но не выводили, они происходили задолго до начала подготовки к Олимпиаде 2014 года. В этом смысле, мне кажется, что опять же ничего нового не происходит.
Да, просто сейчас воспользовались этим поводом, чтобы на него все списать.
Но помните... считать, что каким-то образом силы безопасности, созданные в Грозном, специфические и периодически проявляющие себя очень неприятным образом за пределами Чеченской Республики, считать, что они могут сыграть какую-то серьезную роль в обеспечении региональной безопасности Северного Кавказа, но мне кажется, что это большая натяжка, потому что их ограниченное количество, и, в общем, задачи стоят гораздо более серьезные и комплексные. Мне кажется, что просто использовать их на каких-то направлениях, наверное, будут, но считать это единственной гарантией безопасности проведения Олимпиады, мне кажется, наивно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс присылайте на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, почему кавказская тематика остается смертельно опасной для российских журналистов, мы сегодня беседуем с нашими коллегами Иваном Суховым, Ириной Гордиенко и Сергеем Каневым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ну, в общем, мы обсуждаем те риски, с которыми связана работа с кавказской проблематикой, с кавказской тематикой наших коллег. Из них двое в студии. Это Иван Сухов, обозреватель «Голоса России», репортер «Новой газеты» Ирина Гордиенко и Сергей Канев, ее коллега, у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем вопрос от радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Вы меня слушаете?
Да. Ваш вопрос нашим гостям.
У меня вопрос Ивану Сухову. Скажите, пожалуйста, вы не считаете, что Путин в Чечне обкатывает будущий вариант России? И ни в какой он сам не в ловушке. Мы все будем в ловушке через 3 года. Спасибо.
Раз уж вопрос ко мне, то мне отвечать или нет?
Да, давайте, Иван.
Я, честно говоря, тоже не думаю, что он там находится в какой-то ловушке. Я думаю, что он рассматривает чеченский проект как определенную свою удачу. Ну и, в общем, здесь есть под этим определенные объективные основания, потому что была война, была разруха, были всякие страшные события, связанные с большими боевыми действиями. А сейчас восстановлен город, боевых действий в таком масштабе нету. И каким-то образом развивается социально-экономическая сфера. Оставим нюансы, да, с высоты, скорее всего, кремлевского кабинета нюансы и не очень-то и видны. Думаю, что он рассматривает это как успех с точки зрения чисто внешнего решения. Думаю, что если копнуть глубже, то это неплохая модель для взаимоотношений с регионами, которую, возможно, Кремль хотел бы иметь и с другими регионами тоже, потому что это такая... Она достаточно феодальная, но в то же время достаточно эффективная модель, которая наверняка Москву устраивает. Это карт-бланш главе региона на все, что происходит внутри и даже отчасти снаружи. И, в общем, полный контроль за все, за всем, что сколько-нибудь имеет ценность из того, что, чем регион может участвовать в экономике страны. Ничего неудобного для Путина в этой схеме нету. Ловушка, она, скорее всего, не считает. Думаю, что первое негативное последствие, с которым он может в связи с этим столкнуться, это вопросы, связанные с общественным мнением. Потому что возникает такая достаточно очевидная по социологическим опросам тенденция считать, что нынешнее российское руководство оказывает определенное предпочтение своим кавказским вассалам в ущерб русскому населению всей остальной страны. На фоне угасания интереса людей к тому, что реально на Кавказе происходит, это такая довольно тревожная тенденция. И на всех последних больших выборах была заметна такая шизофрения со стороны людей, которые отвечали за избирательную кампанию власти. С одной стороны, они пытались продолжать вот эту свою кавказскую стратегию оказания предпочтения союзникам своим на Кавказе, а с другой стороны, постарались заигрывать с этим русским националистическим поднимающимся движением. А это такие две взаимоисключающие темы, играть в которые одновременно очень сложно и, скорее всего, будет невозможно. Вот в этом смысле ловушка, но она пока не осознается. Пока это осознается как успешное решение и как неплохая модель для отношений, для строительства взаимоотношений с другими регионами тоже.
А вы, как Ирина, считаете, вот есть какие-то признаки того, что Кремль попал в ловушку, вот, выстроив таким образом отношения с Грозным?
Или с, ну, там, с, если честно, я тоже не вижу никакой ловушки здесь. Во-первых. Во-вторых, ситуацию в Чеченской республике и в Дагестане сравнивать нельзя, потому что она кардинально разная. В Чечне это авторитаризм А в Дагестане это невозможно просто потому, что если чеченцы – это однородный этнос, и там легко, ты поставил там главу, и глава держит все в железных тисках, то в Дагестане такое невозможно априори, потому что там проживают 32 этнические группы, самые крупные из них.
Это скромные данные такие.
Да. Нет, не скромные. Там только официальных языков, записанных в Конституции Дагестана, 14. И есть определенные наиболее крупные этнические группы, которые всегда осознают свою собственную этническую принадлежность. Всегда.
Они не будут подчиняться инородцу, да?
Нет, почему? Конечно, будут. Но там авторитарная модель практически невозможна, потому что слишком много игроков, слишком много групп и центров влияния. Там невозможно построить вот авторитаризм. Исторически в Дагестане всегда было очень разно, абсолютно отдельных ханств, княжеств, уцмейств и так далее. Были отдельно... вольные горские демократии, такие военные демократии, которые жили замкнуто в горах, селения, это абсолютно другое. Дагестан никогда не был однороден, и построить авторитарное государство там почти невозможно.
Если резюмировать, ловушка может быть как раз в том, что хочется воспроизвести чеченский опыт в других, на других территориях, а они очень сильно отличаются. И при попытке воспроизводить все сломается. Еще одна ловушка в том, что это, конечно, система, которая целиком завязана на одном человеке, и на личных взаимоотношениях двух конкретных персонажей. Если что-то происходит с одним из них или с двумя одновременно, система падает.
Да, вот давайте Сергей Конев спросим. Вы это имели в виду, что Путин стал заложником безальтернативности Рамзана Кадырова, что он вынужден с ним иметь дело?
Ну, я сам себе хочу поправить. Туда же как бы не ловушка, а Путин ставил капкан там для кого-то других, для врагов. России вместе с Кадыровым, сам ее угодил. Теперь у него просто нет выбора, ему не на кого опереться в Чечне. Моя-то чистая моя профессиональная, это силовики чеченские, которые занимаются здесь похищениями. Вот. Но мне еще кажется, какая-то вот, знаете, как бизнес или воры любят тишину, да, считают деньги. Вот сейчас войну как бы заглушили в Чечне, да, и занимаются какими-то откатами. Ну, во-первых, ко мне очень много приезжает чеченцев, я знаю, да, и бизнесменов. Вот какая атмосфера в республике. Люди запуганы, живут очень бедно. А в основном шикуют это приближенные Кадырова, силовики какие-то на командных высотах. А вот бизнесмены жалуются, что откаты доходят, да, 80% нужно отдать. Вот они говорят, допустим, ну хорошо, я отдам 80%, а я не буду получать зарплату. А людям-то чем платить зарплату? Нет, приходят люди, там от глав администрации или сами главы администрации. Хочешь заниматься, 80% откати. Ну куда это годится? Ну, в России обычно, ну, 50, 40, там, 60, но не 80. Ну, а что касается вот людей, я с ними разговариваю, ну, о чем говорить? Ну, запуганы. Какая там журналистская расследовательность? Журналисты это боятся встречаться. Вот такая атмосфера. А здесь, конечно, они себя чувствуют безнаказанно. Знают, что за ними там Рамзан, дай бог ему, дай Аллах ему здоровья, как они говорят. Здесь вот сидят президент отеля, в торговом центре на Кутузовском. У них там приемные дни, люди приходят. Вот у меня там долг мне не дают. Вот там меня обидел. Принимают заказы, похищают, разбираются.
Это европейский торговый центр, да? Вот где драка была?
Да. Там. Ну, там еще есть и третье место, где они собираются. Здесь человек 30, наверное, так называемых охранников Кадыра, которые по приказу здесь. Плюс здесь еще несколько таких группировок из действующих и бывших сотрудников ФСБ, МВД. Они тоже живут в Подмосковье, считаются охранниками депутатов Госдумы от Чечни. Ездят на крутых иномарках. Ну, в общем, и т.д., и т.п.
Давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваши вопросы.
Вы меня слышите?
Да. Ваши вопросы.
Это Валентин из Рязани.
Приятно.
Я бы хотел сказать, что все-таки смертельно опасен-то, конечно же, не тематика, а сам, собственно говоря, режим Кадырова. Точно так же, как и опасен режим Путина для журналистов, но только не смертельно. Вот. А суть-то почему они, собственно говоря, настолько опасны? Дело в том, что и тот режим, и этот хотят сохранить эту систему. Систему, которая позволяет им обогащаться. И только обогащаться, не больше и не меньше. Спасибо.
Ну, да, вот Сергей сказал, что откаты достигают 80%. А кто из вас, может быть, имеет информацию, действительно бедно живет население Чечни, потому что так, когда показывают репортажи на федеральных телеканалах, там такие вдоль шоссе, невыборочно показывают особняки, коттеджи. То есть, получается, в среднем народ живет неплохо.
Ну, это с чем сравнивать, да? Если вы приедете в глубинку Псковской области и сравните это с Чеченской республикой, по крайней мере, с той частью, которая расположена вдоль дорог, то, в общем, сравнение будет в пользу Чеченской республики, я думаю. Там происходят вещи, которые не при всем том, о чем говорит Сергей, это все, конечно, неприемлемо. И здесь есть, естественно, моменты для... Не моменты даже, а целый комплекс проблем, на которые должна реагировать правоохранительная система. Это все понятно. Но в то же время там происходят такие архаические, патриархальные вещи, которые, например, в той же Псковской глубинке не происходят. Ну, как-то так сложилось культурно, что они там не происходят. Да? Берет там Адам Телемханов в своем родовом селе Джалка недалеко от Гудермеса, строит не только свой собственный дворец, но и ремонтирует за свой счет дома жителей села, потому что ему хочется эстетически такую вменяемую картинку видеть, когда он проезжает в свое родовое имение. Да? Это чистый феодализм, если даже не сказать восточная деспотия. Вот. Но тем не менее люди с этого получают конкретный ремонт в своем конкретном доме. И мне кажется, что у этого порядка есть бенефициары. Кроме того, люди в Чеченской Республике, мне кажется, по опыту прошлогодней поездки по нескольким регионам Северного Кавказа, что они находятся, несмотря на их явный страх и явное нежелание в некоторых случаях говорить, они находятся в эмоциональном плане в более оптимистическом состоянии, чем люди во всех кавказских провинциях, которые Чечню окружают. Потому что они видят, или, по крайней мере, до последнего времени видели, какие-то осязаемые физические свидетельства того, что жизнь меняется к лучшему. Вот. У них нет ощущения вот этого тонущего Титаника, который часто встречается в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и в других северокавказских местах. А когда с ними разговариваешь про это ощущение Титаника, которое появляется у любого человека, который более-менее входит в проблемы региона, они отвечают, что самое страшное с ними уже случилось, имея в виду две чудовищные войны, которые там были в 90-е и 2000-е годы. После этого, после того, как они выжили в этом сожженном городе, в общем, уже действительно вряд ли что-то может оказаться страшнее. Так что здесь тоже можно по поводу эмоционального строя спорить.
То есть дадим слово Сергею Каневу. Сергей, вам слово.
Ну, я к этому. В Северной Корее тоже запускают спутники, ракеты, да. Кажется, что они великая держава. На самом деле, как раз люди даже нет смысла никакого обсуждать. Но то же самое в Чечне. Конечно, люди и говорят, что самая страшная война, да. И пусть многие считают, что Кадыров остановил эту войну, и главное, что родственников не убивают. Но все равно, в конце концов, все эти проблемы всплывут после Кадырова. Вот эти проспекты, вот эти откаты, вот эти вооруженные группировки. Ну, пока вот временно загнали все это в угол, все эти проблемы, но они всплывут. Вот у меня на днях с одним таким патриотом была дискуссия. Он говорит, как же так? Вот вы говорите, мол, надо с бандитами договариваться, когда заложников освобождают. А нужно с ними договариваться, и главное, значит, жизнь заложена. Вот мы договорились, скажем, с Кадыровым, который раньше был боевиком. И что из этого получилось? В России практически законы Российской Федерации не действуют в Чечне и так далее. Вот такой у меня был спор, и, в общем-то, он меня поставил в тупик. Но я не знаю, может, мои коллеги подскажут мне ответ, как мне вот из этой ситуации рассказать этому патриоту.
Давайте Ирину спросим. Да, спасибо, Сергей. Как вот ответить Сергею на вот этот упрек, что поставили клан Кадыровых, которые и Ахмат, и Рамзан были боевиками и воевали с русскими?
Ну, если честно, на тот момент я считаю, что это был вполне оправданный шаг, потому что так же, как и в Дагестане, был бы такой шаг очень оправдан, потому что с боевиками или вот с подпольем можно и нужно договариваться только так, безоговорочная амнистия. Иначе войну в Чечне прекратить было бы нельзя, как бы ни старались. И это был абсолютно оправданный шаг. Другое дело, во что это превратилось и во что это трансформировалось.
Я не соглашусь с Ириной только в части того, что нужно в Дагестане идти тем же путем, что и в Чечне, потому что все-таки Дагестан далеко еще не зашел в ту ситуацию, в которой находилась Чечня в, скажем, 98-99 годах. И все равно это была разная ситуация в 98-99. И решение с Кадыровым, мне кажется, тут я как раз согласен, оно было эффективное. И сначала попытались снова, как и во время Первой войны, сделать ставку на старую так называемую антидудаевскую оппозицию, которая состояла там из советской номенклатуры, и довольно быстро стало понятно, что это люди, которые ничего не решают, ни на что не способны, и нужно было искать союзников среди умеренных сепаратистов, и их нашли. И, в общем, Я еще раз говорю, что при всех понятных издержках и при том, что ясно, что рано или поздно это все даст сбой и окажется, что минусов гораздо больше, чем плюсов, тактически это было решение, которое было принято на зачет. Да? Война прекращена, устроена какая-то система управления, что-то строится, и это гораздо лучше, чем то, что было, скажем, в 2000-2001 годах. Да, разговоры об откатах, ну и такие вещи хорошо бы, конечно, подтверждать, потому что, ну, все это хорошо, все это известно на уровне разговора, да, но если опять же есть подтверждение, то давайте пойдем в прокуратуру и покажем эти документы. Понятно, что результата, скорее всего, не будет, именно в силу того, что режим, сложившийся в Чечне, наше руководство вполне устраивает. Но, тем не менее, давайте попытаемся бороться с этим правовым способом.
Не, ну, да? Тут я Сергея поддержу полностью, потому что я одно время писала об одном человеке, который занимался восстановлением Чечни, конкретно Грозного. Он строитель сам, у него была строительная фирма, и я благодаря ему вот, очень хорошо ознакомилась с ситуацией восстановления города. И это люди практически, они либо давали откаты, либо восстанавливали на свои деньги, и потом государство им, ну, не дало ни копейки, там, и они вынуждены были, они в катастрофических долгах, зарплату нечем платить, и сейчас практически все люди местного происхождения, чеченцы, которые имели строительные фирмы и восстанавливали Грозный, они просто вынуждены уехать. Он судился, он ходил, он обошел все инстанции.
Я уже понял, что я судом зашел совсем не туда.
Это бесполезно.
Мне кажется, что ужас вообще ситуации этой чеченской состоит именно в том, что все вот эти вот вроде бы плюсы, они имеют свою какую-нибудь ужасную обратную сторону. Вроде бы стали строить, потому что до 2005 года, до 2006 не строили ничего, просто делили эти деньги выделяемые, не могли найти способ вообще никак их никуда, никак заставить, никак сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Появился Кадыров. Я думаю, что есть его определенная личная заслуга в том, что он таким образом отстроил всю эту ситуацию, чтобы город стал строиться, и город построен. Но, во-первых, посмотрите, из чего он построен и каким образом. Да? И, опять же, да, если смотреть на перспективу 2001-2002 года, когда он лежал в руинах, наверное, это здорово, что мы сейчас приходим в Грозненский мемориал, а там основная часть рассказов не про оторванные головы и там разорванные тела, а про то, что рабочим на грозненских стройках зарплаты не платят. Наверное, это хорошо, с одной стороны. Но мы-то понимаем, что оторванные головы при этом тоже никуда не деваются и сохраняются. Да, это вот то, что это сначала это получилось на зачет. Это была остановка войны и начало строительства. А потом, когда ты начинаешь с такой определенной оптики, которая уже связана с мирной жизнью, рассматривать подробности, понятно, что это, конечно, никуда не годится.
Да, давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала. Это вы меня слушаете?
Да, Амирхан, ваш вопрос нашим гостям.
Спасибо. Вы знаете, в советское время я хорошо помню, я жил в те годы в Грозном. Тогда была такая система. На Кавказе был первый секретарь обкома партии местный бывал, а второй бывал русский. В Чечне всегда было наоборот. Всегда. Первый был русский, а второй только. Это к слову я говорю. А вот относительно ситуации на Кавказе вообще, почему-то всегда вот самую главную тему как-то не договаривают. Вот на днях эксперт был у вас на радио, и, конечно, как он сказал, так точно, до него никто не выразил эту тему. Вот он говорил, по российской провинции, если едешь, то если 90% на производстве работает, там 95% занимается своим каким-то бизнесом. А на Кавказе наоборот. Вот один в один он сказал, как оно есть. Но здесь люди в отношении работы, в отношении занятости действительно в самом деле брошены на самоопределение, как смогут. Вот эта проблема, если бы решилась, мне кажется, общее напряжение на Кавказе гораздо меньше было бы. Гораздо. Вот у нас вот здесь, на моей улице, кого только нет, и медики, и автомобилями занимаются, и тем более, практически никто не работает ни на каком предприятии. Нет рабочих мест. Отсутствуют как таковые.
Спасибо, да. Да, давайте Сергею Каневу зададим вопрос. Как по-вашему, влияет ли социальная напряженность на общую атмосферу в регионе?
Ну, конечно, безработица, люди готовы взяться за любую работу, в том числе
и проворачивать криминальные делишки, появляется ненависть к москвичам, там, к россиянам. Ведь многие приезжают сюда, вот чеченцы, молодые люди, они вообще считают нас, вы оккупанты, вы разгромили нашу республику, они правы, конечно, да, поэтому мы сейчас доберем все здесь свое. Вот. И очень трудно с такой категорией людей выстраивать какие-то отношения по-журналистски. Вот на таких вот прям сугубо личных контактах, узко личных контактах еще можно. Вот. Ну, я много путешествий даже по югу, по югу России. Вот недавно был в Ростове, здесь чеченская такая диаспора, с госномерами своей республики они ездят на таких неплохих автомобилей. И к ним отношение здесь, вот в Ростове, крайне негативное. Вот. Хотя, я говорю, друг от друга же никуда не денемся. Надо все равно выстраивать на будущее отношения. Путин и Кадырова уйдут. А нам-то жить вместе. Ни частью, ни Россию не переселишь там, в Бразилию. Вот как-то вот эти пути уже нужно находить. И вот эти дети войны, там следующее будет поколение, с ними надо выстраивать взаимоотношения. А все-таки мы в Европе живем, а не в Иране.
Спасибо, Сергей. Как вы считаете, Иван, вот это поколение, если пройдет, то наладится у нас какое-то ментальное контакт с кавказцами?
Я, честно говоря, не очень верю в тему насчет того, что никуда мы друг от друга не денемся. Именно в связи с тем, что на Кавказе появилось вот это вот поколение, которое живет совершенно в другой системе координат. Вот это поколение как раз образует вот этот вот вал людей, которые выезжают в большую Россию в поисках работы и образования. Им сложно устроиться, потому что неприязнь к ним растет, в том числе и в связи с тем, что они несут в себе очень ярко окрашенную другую культурную идентичность. Возможностей для контакта крайне мало. Мне кажется, что больше свидетельств в пользу того, что выстроить какой-то совместный общественный проект вместе с ними нам не удастся. В то же время, мне кажется, что есть определенные шансы, которые связаны именно с этой экономической активностью кавказцев. Мне кажется, что вот слова слушателей, их нужно развернуть в какой-то степени с точностью наоборот. Да? В российской провинции многие работают на госпредприятиях, если такие госпредприятия еще остались. И самостоятельной предпринимательской деятельностью занимаются единицы. На Кавказе это по-другому. На Кавказе есть огромная предпринимательская энергия, на Кавказе есть огромный социально-экономический ресурс, связанный с тем, что это регионы, в которых на наших глазах происходит урбанизация, то есть то, что в России происходило там 70-80, а то есть 100 лет назад. Это вещь, которая позволяет, в общем, с нуля создавать новое городское хозяйство, которого нет нигде в России, потому что урбанизация и перемещение населения из деревни в город происходило при большевиках очень специфическим образом. В общем, на Кавказе есть ростки экономики, на самом деле, при всех разговорах о том, что это дотационный регион до бесконечности, которые могут, в принципе, стать локомотивом при определенном разумном управлении, локомотивом для всей остальной России. Другой вопрос в том, что это вещи, которые нужно очень аккуратно, в каждом случае, очень избирательно выращивать и селекционировать, а не заливать их, скажем, денежными потоками огромных проектов типа Олимпийского или строительства горнолыжных курортов, или просто вот этими дотационными деньгами, которые туда все время поступают и на самом деле не идут на пользу этим росткам экономической активности. Если вот эта вот тенденция экономического движения, экономического развития, экономического процветания Кавказа восторжествует, если удастся те точки успеха в экономике, которые там есть, связать в единую цепочку и привязать каким-то образом к рынкам сбыта и источникам сырья на территории России и, может быть, ближнего зарубежья, то эта игра будет выиграна. Но пока, к сожалению, нет никаких признаков того, что правительство было бы озабочено решением именно этой проблемы. Пока все, что делается на Кавказе, только углубляет этот разрыв, который уже и так существует между молодежью на Кавказе и всем населением за пределами Северного Кавказа. И пока все идет к конфликту, мы имеем даже социологию, которая показывает, что примерно половина жителей России говорит о том, что в их населенных пунктах уже были или возможны этнические конфликты. Это, в общем, такая пороховая бочка, и пока не очень понятно, что с ней делать.
Да, вот вопрос Ирины Гордиенко. Тоже говорили, что большой потенциал предпринимательский, например, в Махачкале. А когда арестовали мэра Амирова, то выяснилось, что там 90% безработица, на него все свалили, и никакого потенциала там, оказалось, не было. Вот вы...
Да нет, я считаю, что там есть потенциал, и Саид Амиров, он был очень влиятельный политик, и который...
И сити-менеджер, кстати.
И сити-менеджер, абсолютно, да. И как бы его отсутствие или наличие никак не влияет на экономический потенциал этого города.
Не, ну просто есть. Говорили, что он не лучшим мэром получил, по-моему, звание в прошлом году.
А это вот глубокая ошибка. Это звание «лучший мэр» давала какая-то то ли литературная газета, это совершенно какая-то локальная газета, это не было там всероссийский какой-то конкурс, или это просто раздули. Какая-то газета присвоила ему собственный опрос, был лучшим мэром России.
Между собойчик такой был.
Да.
Ну и то посмотреть, едва ли найдется в России город более динамичный, более сложный, чем Махачкала, я имею в виду за пределами Москвы. И может быть эта награда, она не так уж и безосновательна. А если там показывают какие-то данные новые, 90% безработицы, да, она может быть официально так и фиксируется. Хотя это, скорее всего, абсурд, потому что все-таки это цифры в районе ниже 50% обычно. Но реальная занятость населения, она очень сильно от этих бумаг отличается. То, что пытается сейчас делать Абдулатипов, о чем мы сегодня говорили на этом круглом столе, вы говорили, это такая легализация того, что там происходит. На самом деле, эта экономическая активность не видно, поэтому кажется, что все зоне так сильно проваливается. Если бы все было так, на самом деле, как написано в этих рейтингах регионов, где Дагестан, Ингушетия, Карачаево, Черкесия, все внизу, там давно уже был бы социальный взрыв. Так не бывает. На самом деле они заняты в экономике, которой не видно по официальной отчетности.
Да.
Давайте Сергея Канева спросим. Вы верите в то, что оживляется экономический регион? О, Сергей предупреждал, что у него сядет телефон. Давайте послушаем туда звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Да-да.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Сталин тоже договорился, что ли, когда их выводил он за сколько-то часов, чеченцев? И теперь, сейчас вот, когда они будут решать вопрос? Это ведь не Татарстан, это Кавказ.
Понятно, да. Но Сталин вряд ли договаривался, когда он как раз в тайне... Операция по депортации проводилась чеченского и ингушского народов.
Балкарского.
Да, но там много, да. Просто вот 23 февраля 44 года вот чеченцев и ингушей выселили. Как вы думаете, вопрос тогда у меня будет к Ивану. Есть ли темы, которые запретные для чеченского руководства, вот, которые журналисты, взявшись за которые, они рискуют своей жизнью, помимо похищения людей, вот говорите, отрезанные головы, еще какие-нибудь темы про жизнь на Кавказе сейчас попали в разряд табу?
Ну, во-первых, разная ситуация в Чечне и не в Чечне, потому что в каждом регионе свое представление и о списке опасных тем, и о том, до каких пределов журналисту можно доходить. А таких нельзя. Там, условно говоря, в Дагестане она очень сильно отличается от того, которое существует в Чечне. Очень сильно. Это две просто разные планеты с точки зрения свободы слова. В пользу Дагестана, разумеется. Конечно, список таких вещей есть. И достаточно несложно, наверное, его прямо здесь и заставить. Я думаю, что очень серьезные, нераскрытые вопросы лежат в области... как раз-таки вот этого чеченского восстановления и роли, которые в этом процессе играет частный фонд Ахмата Хаджи Кадырова. Есть масса вопросов по поводу источников его наполнения и так далее и тому подобное. Я думаю, что серьезное расследование по этому поводу, оно не ведется, в том числе и в связи с тем, что всем очевидно, что это такая тема, в которую опасно совать голову. Например, так. Например, я думаю, что серьезные вопросы могут быть поставлены по-журналистски в связи с тем, каким образом в Чечне достигается вот это торжество традиционного ислама, о котором с такой гордостью говорят чеченские власти, и как это соотносится, например, с контактами нынешних чеченских властей с ближневосточными государствами. Что, как, где там, какой, что это за традиционный ислам? Да, это вещи, которые требуют внимания, на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, надо еще отдавать себе отчет в том, что заказ у публики в российской на вот эти все нюансы кавказской жизни, на мой взгляд, по опыту вот, больше, чем десятилетнего писания на эти темы, он, по большому счету, сошел на нет. И никакого интереса разбираться в том, что там на этих территориях странных происходит, до тех пор, пока там более-менее не идет война с участием российской армии, не приходят похоронки, и можно каким-то образом воспринимать это как чужую землю, никакого интереса нету. Интерес появляется только к ситуациям, которые касаются поведения северокавказцев здесь. И это тоже опасно для журналистов схема, я думаю, потому что и в том числе поэтому, наверное, всерьез никто за нее не берется, а если берется, то касается только отдельных аспектов, как, например, господин Канев по поводу вот, поведения кадыровских охранников и их конфликта с правоохранителями.
Дайте Ирину спросим, а вот вопросы исламского фундаментализма, вот эту религиозную тематику, как, насколько она остро воспринимается в регионе, если вот ее вдруг затронуть и чьи-то интересы заденет такой журналист, который ей занимается? Ну,
тут бы я все-таки добавила к ответу Ивана, что, на мой взгляд, Иван сказал, что разбираться в кавказской проблематике уже не интересно в наших регионах никому. Важен только национальный аспект. Я тут полностью согласна, что очень важен национальный аспект, но в наших регионах, если честно, не интересен не только Кавказ и что там происходит, а вообще все, что находится за пределами конкретного региона, ему мало интересно. Если это не скандал, не национализм, или исламофобия, или что-нибудь вот такое скандальное, лежащее в эмоциональной плоскости. На самом деле процессы, которые происходят у нас в государстве, неинтересны жителям нашего государства, к сожалению.
Это вот. Очень тревожный сигнал,
да.
Кстати, да?
Да.
По поводу исламского фундаментализма, ну, Кавказские республики, а особенно Дагестан, он исторически вообще самая религиозная часть Кавказа, и религиозная тематика там безотносительно фундаментализм, это не фундаментализм, там суфийский ислам. Он всегда очень трепетная и живая тема. И, разумеется, неважно, какую из частей религии ты затронешь, а если тем более затронешь в какой-то оскорбительной форме, конечно, это будет восприниматься очень агрессивно со стороны представителей, ну, со стороны религиозных людей. Поэтому...
Это, кстати, связано скорее не с Кадыровым, а с тем самым молодым поколением, которое живет уже в совсем другом нравственном таком костяке. В совсем другой нравственной системе координат.
Да, ну вот как-то косвенно сказали, что когда убили вот журналиста, что он был в черном списке у боевиков.
Ну, во-первых, еще большие вопросы об этом черном списке. Кто его составлял? Боевики или сотрудники правоохранительных органов? Это мы не знаем наверняка. А во-вторых, вот, например, Ахмед Набиев, который был недавно застрелен в Махачкале, он действительно, его многие критиковали за то, что он защищает так называемых ваххабитов, лояльно к ним относится, но конкретно к его убийству, на мой взгляд, и это не имеет отношения, потому что незадолго до его смерти я встречалась с ним, и вообще ему присылали угрозы. И он так считал, он сам считал, что все угрозы его жизни исходят, ну, от людей, о которых он пишет. В частности, он писал о политическом конфликте вокруг назначения и увольнения одного из районов, главы одного из районов Дагестана, его родного района. И вокруг этого происходили постоянные, ну, сейчас происходит конфликт, потому что местные жители против главы своего района выступают. И Ахмед Наби сам считал, что угрозы, которые ему приходят по телефону, СМС, связаны именно с людьми этого главы района. И это никоим образом не имеет отношения к какой-то религиозной составляющей его деятельности.
Да, но вот, тем не менее, так подумали.
Другой важный журналист Хаджимурат Камалов, который был застрелен, владелец газеты «Черновик». Конечно же, следствие не окончено, и у следствия есть очень мало, много версий различных, но тем не менее, вот мы его друзья, у нас есть все основания полагать, что его убийство тоже было совершено именно на политической почве. Это именно из-за того, что он писал тоже о выборах и участвовал в какой-то политической жизни своего родного района.
Да.
Получается, что опасна, в принципе, любая тема. Любая тема опасна в ситуации, когда очень низка стоимость человеческой жизни. Да? И, в общем, прискорбное обстоятельство в том, что вот эта молодежь, которая, так сказать, противостоит, вроде бы в какой-то степени противостоит тем порокам, которые, так сказать, пронизывают существующую общественно-политическую систему, для нее эта ценность человеческой жизни, она ничуть не выше, чем для, скажем, силовиков или тех, кто уходил в лес 10-15 лет назад. Ценность человеческой жизни очень снижена, каких-то европейских норм и таких систем координат, которые приняты в обществах, не живущих в состоянии гражданской войны, практически нету. И это, конечно, очень прискорбная ситуация, которая подразумевает, что опасность подстерегает на каждом шагу любого человека, а не только журналиста. И печаль в том, что нету никаких институтов, которые могли бы обеспечить безопасность для этого любого человека. И более того, печаль в том, что эрозия этих институтов наблюдается не только на Кавказе, а и в Москве. Например, если вы себе представите ситуацию, что вас подрезали на МКАДе какие-нибудь непонятные люди, которые, скорее всего, окажутся потом по факту из Дагестана или из какой-то другой Северокавказской республики. Потом у вас сложился с ним какой-то конфликт, вы отдаете же себе отчет в том, что вы не успеете вызвать никакую полицию, а если успеете, то она вам никак не поможет.
Ну, как депутат Худяков, да, вы имеете в виду?
Ну, это спорная ситуация, да, в силу специфики ее участников.
Подрежут помощники депутата Госдумы.
Будет то же самое. Я о том и говорю, что есть эрозия институтов и опасность для всех. Будь ты выходец из Дагестана, который приехал сюда с чистым сердцем поступать там в университет и учиться, и социализироваться, и стать нормальным членом общества, будь ты депутатом Худяковым, будь ты журналистом Ахмед Наби Ахмед Навиевым в Махачкале, у тебя нет системы, которая гарантировала твою безопасность. Опасность существует для всех. И это, в общем, очень тревожная тенденция, которая говорит о том, что Россия как система институтов, в общем, при смерти.
Да, но вот журналисты и вы, в частности, многое делают для того, чтобы скрыть язвы этой порочности, этой системы. И сегодня мы тоже, я, например, много нового узнал об этой ситуации и в Чечне, и в Дагестане, и на Северном Кавказе. Надо бить в набат, и не только Госдепартаменту США, который, вот, к сожалению, наши власти придержащие никак не помянули ни Наталью Стемирову, ни Полу Хлебникова. А вот за океаном их помнят. И мы их помним, потому что это были наши коллеги, наши товарищи. Напомню, что сегодня мы говорили о том, почему кавказская тематика стоит смертельно опасной для журналистов. В нашей программе участвовали Ирина Гордиенко и Иван Сухов. Они были в студии. А на прямой телефонной связи был Сергей Каник. Ему огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».